Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня с нами отец Дмитрий Сафонов, секретарь ученого совета общецерковной аспирантуры и докторантуры, преподаватель нашей Сретенской духовной семинарии. И сегодняшняя тема – Поместный собор 1917-18 годов и первые годы гражданской войны. Отец Дмитрий, со вниманием вас слушаем.
Спасибо, дорогие братья и сестры, за внимание. Мы хотели поговорить немножко о святейшем патриархе Тихоне, о том, как он совершал свое святительское служение. И наш монастырь Сретенский, где я преподаю уже 16 лет церковную историю, источниковедение, он тоже связан со святейшим патриархом Тихоном через наместника нашей обители, владыку Тихона, потому что владыка носит имя святейшего патриарха, почитает его, и вы знаете, что он именно обретал мощи святителя Тихона, стоял у истоков его канонизации, и, в общем, огромное значение сыграл в деле прославления святителя и популяризации, так скажем, его жизненного пути, его служения. Поэтому тема, которую вот обозначили, она красной нитью проходит в служении святейшего Тихона, патриарха московского и всероссийского. Так правильно звучал его титул, когда он руководил Русской православной церковью. Святейший патриарх Тихон был избран на патриарший престол в 1917 году. До этого он возглавлял московскую кафедру, был митрополитом московским. И в сложное время, 17-й год, время смуты, испытаний, я думаю, вы многие посетили те выставки исторические, которые под руководством владыки Тихона проходили в Манеже, в ДНХ, и там хорошо показан этот сложный период нашей истории. Недавно относительно мы выпустили здесь же, в Сретенском монастыре, вот такое издание «Русская православная церковь. 20 век». Недавно вышел второй тираж большой этого издания. Здесь собраны иллюстрации, собрана хроника, хроника из церкви 20 века. И вот те исторические моменты, на которых я хочу остановиться сегодня, они изложены в моей книге, которая называется «Святитель Тихон и его время». Эта книга вышла 2 года назад, она уже прошла в книжных магазинах, но можно ее найти в интернет-магазинах, если вы наберете мою фамилию и название книги «Патриарх Тихон» хотя бы, то сразу найдете ее в продаже. Это огромный том, в котором я работал в 15 лет своей жизни, и он охватывает период как раз с 17 по 25 год. И как раз моей задачей было посмотреть на святителя Тихона с новой точки зрения, с точки зрения источников, которые стали доступны недавно, в начале 21 века, в конце 20 века. Очень много материала стало доступно для исследователей, не только в результате открытия архивов, но и зарубежные фонды нам стали доступны. И вот по-новому мы смотрим теперь на святителя Тихона. Многие стереотипы, которые сложились вокруг его имени, уже преодолены. Вот, скажем, в теме нашей лекции обозначена проблематика завещания патриарха Тихона. Совершенно верно, оно поставлено в кавычках, потому что вот я в своей книге показываю, что это завещание святитель не подписывал, оно было фальсифицировано, и для того есть множество доказательств источниковических, которые я привожу в своих трудах, посвященных этой проблематике. Святитель Тихон был человеком совершенно необычным. Его служение проходило сначала на севере России, затем он был рукоположен уже в архиерея и уехал в Северную Америку, где создал, собственно, православие в Америке, вот о котором мы много говорим, православная Америка, это плод труда святителя Тихона. Он возглавлял североамериканскую Иллиутскую кафедру с 1898 по 1907 год и сумел объединить вокруг церкви, вокруг русской церкви, многочисленные диаспоры американские, не только русскую, но и украинскую, и даже арабскую. И все они окормлялись у него как у главы этой епархии. Затем в 1907 году он направляется на служение в Ярославль, и в этой епархии тоже несколько лет проводит. И в 1917 году, как я сказал, избирается на кафедру московского митрополита. Поместный собор, который начал свою работу в 1917 году, он собрался уже в смутное время, когда власть лихорадила, когда сама страна стояла на краю пропасти, и многие понимали, что Россия переживает смутные времена. И вот святитель Тихон был тем светочем, который призван был спасителем, быть светом для русского народа, того, чтобы в эти смутные времена идти верным путем, идти путем спасения. И святитель Тихон всегда отличался такой особенностью, которая его выделяла еще в юные годы. Он всегда полагался на волю Божию. У него было свойство, которое его отличало. Вот даже когда в один раз в храме, где он служил, загорелась проводка и начался пожар, он не остановил свое служение, он продолжал служить. И даже не обратил внимания на то, что происходит, он молился, и пожар был потушен. То есть вот так всю жизнь его служение, вокруг бушевала буря, что-то горело, люди предавали, изменяли церкви. Скажем, в 1922 году, год начала обновленческого раскола, большинство архиереев русской церкви поддержали обновленцев, высшее церковное управление, которое возглавили обновленческие лидеры, поставленные ВЧК. И лишь относительно небольшая часть епископов ориентировалась на патриарха. Но его это совершенно не смущало. Он понимал, что правда за церковью, и когда он вышел на свободу, то все начали массово возвращаться в лоно патриаршей церкви, как тогда говорили, Тихоновской церкви, особенно так любили выражаться сами обновленцы, считая свою церковь православной, а церковью, настоящую церковь называли Тихоновской. И святитель Тихон, будучи избран на патриарший престол, это избрание сопровождалось многочисленными дискуссиями, в том числе среди епископата, среди мирян. Многие вообще полагали, что патриаршество не нужно в русской церкви. Оно ведь было отменено Петром, и существовала же церковь 217 лет без патриарха. И как-то бы и дальше, и коллегиальное управление предлагалось многими. И здесь огромную роль в установлении принципа патриаршего управления сыграл тот святой, который является покровителем нашего монастыря Сретенского, святитель Иларион Троицкий. Вот в свое время я много посвятил статей, публикаций, посвященных святителю Илариону. Они собраны на нашем сайте православие.ру. И о нем отдельный разговор сегодня, может быть, не получится, потому что времени немного. Но в этих статьях на сайте вы можете, есть у нас специальный раздел на сайте «Святитель Иларион». Там они собраны, можно посмотреть особенности его служения. Он становится правой рукой святителя Тихона, ну, в определенный период его патриаршего служения, о котором мы еще поговорим. И вот, будучи избран на патриарший престол, он понимает, что это служение, в общем-то, служение крестное, служение мученическое. В общем, такое понимание у патриарха было с самого начала. Он не искал почета, не искал славы. Он понимал, что он несет крест, крест тяжелый. Не случайно то, что он был молитвенником, иногда проводил целую ночь в молитве, отмечали даже его враги. Сохранились воспоминания одной из его надзирательниц, Марии Вишнева, ее звали. Она еще в перестроечное время опубликовали ее воспоминания в журнале «Юность», где она описывает, как она, подглядывая за мощную скважину, за святителем, ночью наблюдала, как он, в общем, несколько часов подряд стоит на коленях, молится, находится в молитвенном собеседовании со Спасителем и Божьей Матерью. И она сама невольно прониклась уважением, почитанием святителя Тихона, и в своих воспоминаниях она об этом пишет. То есть люди сталкивались с ним и воспринимали вот эту святость, которая от него исходила, а некоторые с раздражением, в том числе и епископы, которые говорили, ну что он такой мягкий, такой добрый, надо принимать жесткие решения, время бороться, в том числе бороться с властью безбожной, а он вот так вот ведет себя мягко, некоторые даже называли пассивно. Вот сейчас вот я приехал из Даниловского монастыря, где прохожу свое церковное послушание. И как раз вот там, в Даниловском монастыре, находились люди, епископы, которые, в общем-то, достаточно критически относились к святителю Тихону, говорили о нем как о человеке мягкотелом, который недостаточно жесткую позицию занимает и даже идет навстречу власти, и даже угождает ей, и подписывает совершенно неправильные бумаги. И, в общем-то, когда архиепископ Федор Поздеевский, руководитель этой епископской группы, как-то пришел к свидетелю, потом вернулся и говорит, ну что такое, сидит патриарх и гладит кота, вот такой добрый, мягкий, вот нужно решение принимать, нужно резкие шаги делать, а вот он сидит и в таком блаженной позе. Да? То есть вот такой был свидетель Тихон, и время показало, что он был прав, что именно молитва и мудрые, взвешенные шаги нужны были в то время, а не резкие какие-то необдуманные действия, которых его призывали то справа, то слева. И, в общем, такую позицию он занял с самого начала своего служения. Он не пошел на открытый конфликт с властью, хотя был период, скажем, вот период 18-го года, когда для него это не было властью. Ведь что такое власть? Как апостол Павел о ней говорит, власть от Бога. Ведь это все-таки должна быть власть, ведь если бандиты захватывают корабль, скажем, это же не власть, а власть, когда она устоялась, когда видно, что это надолго, начинаются какие-то позитивные моменты строительства. Вот патриарх, скажем, 21-22 уже года немножко меняет свою позицию, он воспринимает все-таки как власть. И он об этом говорит, что это все-таки власть уже. Хотя в 18-м году он говорит о большевиках как о убийцах, как о людях, которые приносят кровь, забытые заповеди Христовы, к любви ближнего. Вот это послание 19 января 18 года. И он осуждает резню, которая устроена в результате гражданской войны. Поместный собор, о котором я начал говорить, он имел несколько сессий. Сейчас выходит замечательное издание «Деяния Поместного собора» на Новоспасском монастыре группы ученых под опекой владыки Савы. Занимается такой научной работой огромной, и вышло уже несколько томов, где полностью издаются труды Поместного собора, новый комментарий написан, новая археографическая подготовка проведена, очень, очень грамотная. И святитель Тихон возглавлял работу собора с момента своего избрания, с момента, когда он 4 декабря 1917 года стал святителем, патриархом всероссийским. Именно в 18 году собор закончил свою работу. Собор уже собрался на последнюю сессию, когда летом 18-го то уже многие не смогли приехать, многие члены заседаний оказались за пределами линии фронта. Патриарх неизменно молился за убиенных, не побоялся отслужить панихиду об убитом государе Николае Александровиче после того, как он узнал о его кончине, о расстреле царской семьи. В сентябре 1918 года собор вынужден был закончить свою работу, и он определил дальнейший порядок перехода церковного управления. То есть патриаршая власть, вот когда в собор избирался, она не была вот такой, какой она стала в результате служение святителя Тихона. Не потому, что святитель рвался к власти, не потому, что он был человеком амбициозным и властолюбивым, а потому, что так сложились его обстоятельства. Потому что те институты, которые сейчас во многом воссозданы, а тогда они не могли нормально функционировать. Это институт поместного собора, который должен был собираться раз в 3 года, высший церковный совет и высшее церковное управление, которое значительную роль играло в церковном управлении согласно мысли собора. И патриарх воспринимался, собственно, членами собора как человек, который во многом подотчетен и высшим органам церковной власти, который лишь подписывает решения синода, но сам в синодальных решениях, заседаниях не участвует. Как это делал патриарх Тихон, собственно, многие годы он не участвовал в заседаниях синода, лишь утверждал или отклонял решения синодальные. И мы видим, что, мы об этом еще немножко поговорим, патриарх старается укрепить патриаршее место в церкви, опять же, именно потому, что такое единоначалие было единственным способом сопротивления давления со стороны власти. Ведь власть от прямого давления, от угроз и насилия перешла постепенно к внутреннему давлению через самих же епископов, через самих же членов управления патриаршего, через обновленцев тех же самых, которые полностью служили власти, а были и те, кто шел на поводу власти, кто выполнял указания, кто докладывал о патриархе, кто определял свою позицию как позицию, направленную на то, чтобы патриарха заставить что-то сделать угодное власти. Были и такие, и среди епископов, и среди священников. Кто-то под давлением, кто-то опасаясь за жизнь близких. И единственным выходом такой ситуации было сосредоточение власти в руках одного человека, патриарха. Потому что любой коллегиальный орган, на создании которых настаивали власти советские через своих людей, они были направлены, эти коллегиальные органы, на то, чтобы провести нужные власти мероприятия. Скажем, новый стиль вести и другие нововведения, которые призваны были оттолкнуть от церкви народ. Вот. Но мы на примерах об этом еще поговорим. И вот 18-19 годы – это годы, когда святейший патриарх не раз обращался к власти с призывом остановить убийство, остановить вакханалию изъятия церковных ценностей. И его почитание уже через ближайший год после его избрания было колоссальным. Люди собирались огромным стечением, чтобы приветствовать святителя. Вот, скажем, в своих книгах, в своих статьях я публикую и ссылаюсь на документы, свидетельствующие о том, как долго продолжались не только сами службы святителя Тихона, но и благословения, скажем, вот, когда он служил здесь, в этой обители 6 июля 1923 года, он за полночь только покинул храм, после всеночной, потому что несколько часов благословлял народ, который подходил и подходил, чтобы лично получить благословение святителя. Он никому не отказывал, никого не гнал, и их после таких многочасовых служб благословений часто терял силы, физические силы. И, кстати, мы видим, как человек достаточно еще молодой, будучи избранным на патриарший престол, ему было, в общем-то, он 1865 года рождения. То есть это человек совсем не пожилой, 52 года. И, в общем-то, здоровый. Мы видим, что уже к началу 20-х годов он уже тяжело болеет, приобретаются заболевания достаточно серьезные, которые, в общем-то, и стали одной из причин его ранней, в 60 лет, кончины. Вот это непомерное служение, которое он взял на себя, отдавая всего себя народу, церкви, оно, конечно, во многом и сыграло в этом свою роль. Власти достаточно рано поняли, что с этим человеком стоит всерьез бороться. Да? То есть вот когда они пытались жестко действовать, да, пытались запугивать, взяли под домашний арест в 1919 году и продержали достаточно долго. Вот такие прямые угрозы своей жизни патриарх не воспринимал. То есть он полностью полагался на волю Божию. Если такая воля есть, значит, вот, суждено, значит, не умереть, да, он так примерно говорил. Но он всегда подчеркивал, что никогда не боится за себя. Они это поняли достаточно быстро и перешли к иной тактике, тактике угроз, репрессий со стороны, в отношении епископов, в отношении патриаршего окружения. Вот один из его ближайших помощников, Яков Анисимович Полозов, был арестован в 21 году, именно, как сказано в документах ГПУшных, именно с целью давления на патриарха, чтобы заставить святителя Тихона пойти на необходимые власти меры, подписать необходимые документы. А когда, в общем-то, поняли к концу 24 года, что не получается, что патриарх не идет на поводу у власти, принято было решение, оно было осуществлено, убить Якова Анисимовича для того, чтобы уже подорвать здоровье патриарха настолько, чтобы свести его в могилу. Потому что власти к этому времени понимали, что, в общем-то, проиграли борьбу с одним единственным человеком, как они его называли, стариком. Так писал о нем Тучков Евгений Александрович, еще молодой совсем человек, 1892 года рождения, то есть ему было всего чуть за 30, когда он начал свою вот эту антицерковную борьбу, возглавил 6-е отделение секретного отдела ГПУ, которое призвано было бороться с церковью. А его, в свою очередь, патриарх называл некто в сером. Да, вот человек, который часто вызывал патриарха или приезжал к нему в больницу, угрожал, шантажировал, хамил, да, как патриарх об этом отзывался. Он прямо так не говорил, но было понятно, что очень жестко и совсем не вежливо общался с ним этот совсем молодой еще человек, но уже наделенный огромной властью, властью, которая могла человека, епископа отправить на Соловки, а то и к расстрелу приговорить. И это, понимая это, святители боялись Тучкова. Но не патриарх Тихон. Он, я уже говорил, обладал совершенно необычным спокойствием. Совершенно оставался твердым и решительным в самых сложных ситуациях, всегда полагаясь полностью на волю Божью. Даже в ситуации, которая всем казалась безвыходной. И даже вот святитель Илларион иногда терял самообладание, ему казалось, что сложная совсем ситуация, но святитель Тихон оставался спокойным и всегда дожидался, вот когда этот промысел явится. И действительно, он каждый раз являлся. Вот моя книга о патриархе, она построена вот по таким сюжетам. Вот как власть переходит от одной тактики к другую, применяет один прием, второй, третий, четвертый, для того, чтобы заставить его идти на нужные шаги. Он временно идет на них, принимает некие полумеры, я приведу примеры позже. А затем оказывается, что ничего не произошло, что власть так и остается как бы при своих, и новый стиль не введен, вот, и реформы церковные не приведены, и все осталось по-прежнему, как положено, как служили в древности. Особенно интересный период в служении в жизни церкви и в служении патриарха – это период 21-й, начало 1922 года, когда власти еще не перешли к прямым репрессиям по отношению к церкви. Был период некого такого затишья относительного, и патриарх смог попытаться выстроить церковное управление в условиях, когда многие архиереи находились в заключении, многие в ссылках. Он сформировал синод, то есть он всегда последовательно стремился соблюдать нормы поместного собора. Вот эти коллегиальные органы, которые существовали, они созывались святителем, Но важно было, чтобы эти органы состояли из людей, верных церкви. А туда пытались всегда навязать власти своих людей, епископов и священников, которые, в общем-то, служили уже больше власти, а не церкви. Хотя я всегда призываю коллег, наших историков, и тем более учащихся, не судить этих людей. Потому что судить – это не наша прерогатива. И в конце концов, мы сами люди тоже слабые и, в общем-то, маловерные, и не знаем, где бы мы оказались и как бы мы себя повели в условиях прямых угроз, когда помещают за стенки, когда подвергают давлению, пыткам, лишают сна, лишают пищи. Поэтому как можно судить этих людей? Вот епископ, один из епископов, да, о котором я буду говорить, член Патриаршего Синода, епископ Серафим Боленский, да, он, в общем-то, у него была дочь, еще он был священником женатым, у него были дети, потом он овдовел, принял сан епископский, угрожали расстрелом с дочери. Да, сложно судить такого человека, да, он какие-то сведения о патриархе начал предоставлять во власть, начал вести себя, соответственно, с указаниями власти, но мы лишь можем констатировать это для того, чтобы понять, как действительно вел себя патриарх. Да, вот если бы, скажем, для меня, как архивиста, как источниковеда, если бы не было такого, скажем, человека, который писал, сообщал власти о патриархе, что он делал, что он говорил в кулуарах, как он отзывался о том, о сём, мы бы и не знали об этом никогда. Поэтому это очень наоборот, в общем-то, по промыслу Божию все совершается. Святитель очень много служил. Вот одной из особенностей его жизни было постоянное литургисание, совершение литургий. И не случайно вот в моей книге «Патриарх Тихон и его время» сквозь весь текст проходит это служение. Скажем, глава посвящена какой-то проблеме, очередному антицерковному приему власти, как патриарх на это реагировал. Но канва идет, вот отслужил здесь, отслужил здесь, в том-то храме, в том-то храме. Кстати, удалось восстановить места служения святителя Тихона в тех храмах Москвы, о которых раньше в этих служениях не было известно. И вот встречаешь иногда на сайтах приходских ссылки на свою книгу, и пишут, что вот в нашем храме служил патриарх Тихон, действительно, в такой-то день, может быть, несколько раз, я ссылаются на это издание. Сохранились источники, так называемый богослужебный дневник, составленный неизвестным лицом, который подробно описывает, хотя там есть ошибки, есть неточности, служение святителя с 21 по 23 год, не до конца жизни, правда. Вот. И вот святитель Тихон жил на Троицком подворье. Вот недавно относительно вот дом святительский, традиционный дом московского первосвятителя, московского митрополита, потом патриарха Тихона на Троицком подворье восстанавливается. Сначала весь дом принадлежал патриарху, потом ему дали всего несколько комнат, остальные комнаты заняли советские учреждения, а потом и обновленцы в 22-м году в Троицкое подворье. И, наконец, после ареста святителя в мае 1922 года он вынужден был переехать в Донской монастырь. Но об этом мы еще поговорим. Особая тема – это отношение святителя Тихона к зарубежным епископам, к зарубежной церкви. И вот одно из целей власти было заставить патриарха осудить зарубежную церковь, как ее тогда называли, белогвардейскую церковь, лишить их канонического основания, лишить их возможности существовать. И вот святитель Тихон четко, твердо этому сопротивлялся, его очень почитали за рубежом. И даже митрополит Антоний Храповицкий, которому предлагали возглавить церковь, он говорил, что мы служим, почитаем патриарха Тихона. И все акты, которые назывались просоветскими, они называл их вынужденными. И, в общем-то, действительно, Антоний был прав. вот такой термин я применяю в своих книгах, вынужденное авторство. То есть когда патриарх подписывает что-то, но тут же объясняет и своему окружению, и народу передает. Вот, скажем, наш святитель Илларион был одним из тех людей, который передавал священникам, народу подлинную волю патриарха. То есть патриарх подписал какой-то документ для власти. Он говорит, для власти я это подписал. Пускай газета «Известия» публикует. А ты, владыка, передай народу, передай священникам вот мою волю. И святитель Илларион, встречаясь с духовенством Москвы, иногда принимая несколько десятков священников в день, объяснял им, доводил устно, иногда гуляя по садику в Донском монастыре, чтобы не быть услышанными, объяснял волю святителя, и те передавали народу, и москвичи, по крайней мере, понимали, что действительно хочет патриарх, и как он действительно думает. И множество есть свидетельств таких и народного почитания. Особенно ярко оно выразилось в месяцы и годы, когда святитель находился в Донском монастыре. Простые русские люди, женщины в основном. Недавно, вчера мы отмечали праздник жен мироносицы. Вот святитель тихо называл «мои мироносицы». Вот те группы женщин, которые во время его заточения в Донском монастыре ежедневно носили ему продукты, стояли и принимали у него благословения из окошка. И когда он вышел из заключения, он их собрал и поил лично чаем, угощал, благословлял. Говорит, тут все меня оставили, и епископы, и священники, а вы, мои мироносицы, были со мной. Обращался он к этим женщинам. Действительно, мы увидим с вами, что как только патриарх оказался в заключении, большинство епископата отступило от него, большинство признали обновленческую церковь, хотя и ненадолго, хотя и многие разобрались достаточно быстро, но все-таки летом 22 года мало кто считал себя последователем Тихоновской церкви, когда торжествовали обновленцы из числа епископов, там две трети, я уже говорил, приняли высшее церковное управление обновленческое. И уже с 21 года начинается политика последовательного, такого обдуманного давления, хитрого такого, как я бы сказал, иезуитского, сатанинского давления на патриарха. Вот если 18-19 год – это прямые угрозы, заключение под домашний арест, какие-то репрессии, когда вот был такой Шпицберг Иван Антонович, возглавлявший антицерковное подразделение – он просто кричал и ругался последним словом на патриарха. Вот такие приемы не работали. Перешли в 21 году к тонкому, такому изысканному давлению на патриарха. Когда было сформировано 6-е отделение секретного отдела ГПУ, сначала его возглавлял такой Рудковский, затем молодой, еще 30-летний, Тучков Евгений Александрович, которому много написано сейчас, вы в 90-х годов, может быть, слышали эту фамилию. Конечно, преувеличены его заслуги, в кавычках, потому что это был простой сельский парень с 4 классами образования, абсолютно необразованный, но наглый, смекалистый, конечно. Но всю политику, которую он проводил в отношении патриарха, в отношении церкви, конечно, придумал не он, а специальная комиссия антирелигиозная при ЦК ВКПБ, которую возглавлял Емельян Михайлович Ярославский, имени Израиль Кобельман, да, и его сподвижники, люди весьма опытные, старые революционеры, всем за 50, такие прожженные безбожники, принципиально ненавидящие церковь и Бога. Вот они руководили этой работой, собственно, Тучков был исполнитель, хотя талантливый по-своему и изысканный, в общем-то. Вот. Уже в 21 году, именно с их подачи, был арестован Яков Анисимович Полозов, как я уже говорил, келейник святителя и человек очень близкий патриарху. Сейчас опубликованы воспоминания о Якове Анисимовиче. Относительно недавно скончался его внук, который оставил подробные воспоминания. Здесь, конечно, огромная заслуга публикации документов о святителе Тихоне и Якове Полозове, в том числе, играют коллеги наше и Свято-Тихоновского православного университета. В этом университете существует центр изучения новейшей истории церкви, где коллектив, значительный коллектив под руководством отца Владимира Воробьева, трудится уже 20 с лишним лет над популяризацией церковной истории, над публикацией документов, изданием новых книг и журнала ежемесячного, который они издают, вестник ПСТГУ «История церкви». И, конечно, если кому-то интересно более глубоко изучить эту проблематику, то вот в изданиях Свято-Тихоновского университета, в журнале «Вестник ПСТГУ» серии «История церкви» можно найти, в интернете полностью журнал выложен, можно найти много-много интересных фактов, информации, документов. Я еще раз повторю, что самое важное для меня было и вообще для историка, я считаю, работа с документами, источниковический анализ. Очень много стереотипов было создано вокруг имени патриарха Тихона, много лжи, много сознательной клеветы. И эта ложь, она зачастую проникает и на страницы учебников, в том числе семинарских учебников и изданий, в общем-то. И нужно, вот свою задачу я видел в том, чтобы преодолевать эти стереотипы, преодолевать эти клише, которые советские газеты распространяли сознательно. Такой пример приведу. Вот газета «Известия» публиковала заметку: после смерти Ленина в январе 24 года патриарх выразил соболезнования по поводу смерти Ленина. Цитировался текст соболезнования. Патриарх говорил в своем окружении: «Я никаких соболезнований не давал. Ко мне пришли христиане, спросили, а можно молиться за Владимира Ильича? Я говорю, ну, если хотите, молитесь. Ваш, как бы, никаких благословений, конечно, не давал, но вот так сказал, что за всякого человека можно молиться, хотите, молитесь». Это было перетолковано. Конечно, может быть, это и приходил какой-то газетчик так, с таким каверзным вопросом, а он это истолковал как соболезнование. Вот такого рода, конечно, не сам газетчик, а те, кто и заказал эту публикацию. Значит, вот такого рода публикации в газетах советских было очень много. Различные заявления, якобы подписанные патриархом, его слова, которых он не говорил, особенно в период 23 по 25 год. И вот это внешнее спокойствие, о котором я говорил, оно, конечно, непростым было делом, и святитель много молился, много и переживал, конечно, особенно переживал предательство близких к нему архиереев, которые иногда в силу слабости, иногда в силу особенностей характера вот, повели себя по отношению к святителю, патриарху, не очень достойно. Тяжело было для него и воспринимать отношение к себе со стороны Константинопольской патриархии. И ведь Константинополь полностью попытался воспользоваться обновленческим расколом для того, чтобы дискредитировать патриарха. И об этом сейчас тоже много написано уже. Полная поддержка патриархии была оказана, Константинопольская, я имею в виду, Стамбула, была оказана обновленческому управлению, но не патриаршей церкви. И лишь Иерусалимский патриарх занял твердую позицию, и Антиохийская церковь тоже, защиты патриаршей позиции. И вот власти, начиная с 21 года, как я уже сказал, переходят вот к такому очень грамотному, я бы сказал, изысканному пути разрушения церкви изнутри. То есть когда прямой удар в лоб не сработал, когда было понятно, что церковь не разрушить вот прямыми ударами, начали создавать структуры внутри церкви из людей, себя сначала прямо скомпрометированных, а затем и более солидных, для того, чтобы изнутри разрушить церковь. Первым таким возглавителем был бывший епископ Владимир Путята, который в 21 году попытался с помощью власти возглавить церковный раскол. Ну, человек весьма сомнительной репутации, еще до революции было известно о его безнравственных деяниях, которые привели к его запрещению в служении. Но вот здесь он, благодаря власти, был реабилитирован и начал создавать структуры, призванные стать оппозицией патриаршей церкви. Свободная народная церковь, как он назвал свое сборище, призвано было объединить вокруг себя простых людей, простых христиан. Ну, вскоре было понятно, что это закончилось ни к чем. И вот в марте 1921 года было принято решение создать Путятинскую церковь уже внутри патриаршей церкви. В планы покровителей Путята входило создание церковного округа центром в Казани, где должен был сидеть сам Путята и руководить подчиненными его епископами. В том числе вот выделить из состава церкви округ и вокруг центром в Казани. Значит, мысль серьезная. Да, вот сейчас мне приходится в силу послушания своего церковного, бывать в арабских странах, где-нибудь, видишь, написано «Казань», в скобках, «Татарстан». То есть Россия вообще не упоминается. Да? Вот давно у врагов России есть идея создать в Казани альтернативный центр Москве, да, создать там, выпистывать там врагов России. По-моему, на Урале или в Казани, вот где-то в этих регионах. В данный момент вот мы говорим о Казани. Вот там должен был находиться Путята и возглавить епархии Вятскую, Пермскую, Пензенскую, которые примыкают к Казанскому округу. Как раз в 21 году такой план был близок к осуществлению. Определенную поддержку Путяти оказал митрополит Сергий Старгородский, тогда уже весьма известный, весьма влиятельный епископ с большой историей, с большим влиянием, но, в общем-то, находившийся с самого начала в определенной оппозиции патриарху, не согласно со многим с его точкой зрения, и, в общем-то, отношения между ними всегда были достаточно прохладными. И это отдельная тема, конечно, их отношения не всегда можно делать четкие выводы, но патриарх всегда шел ему навстречу, и после покаяния в 22 году принял его. Но сам митрополит Сергий был человеком очень умным, очень образованным и, в общем-то, так скажем, не всегда согласным с тем, что делает патриарх Тихон. У него было свое видение в отношении многих проблем и в отношении будущего церкви. И вот споры шли вокруг формирования синода и высшего церковного управления. То есть, согласно положению собора, должны были периодически переизбираться высшие органы церковного управления. Как раз в 21 году пришло время нового состава высшего церковного совета. И как раз вот при формировании этих органов и власти пытались провести туда своих лояльных власти епископов, которые могли бы в дальнейшем заставлять патриарха принимать нужные власти решения. Вот Священный Синод в апреле 1921 года возглавил митрополит Сергий Старгородский. Несколько недель его возглавлял, пока это не вылилось в некое открытое столкновение, потому что в мае 1921 года на заседании Синода, Священного Синода, был открытый конфликт между епископами, между большинством епископата и митрополитом Сергием, который заступался за Путяту. И в итоге митрополит Сергий оказался в меньшинстве и покинул свою позицию председателя Синода и удалился в Нижний Новгород, где находился достаточно длительное время, до 24 года. То есть такая попытка оппозиции не прошла, не удалась. В общем-то, каждый раз, когда патриарху удавалось обыграть власть, а ему удавалось каждый раз это сделать, власть отмстила ему, то есть придумала какой-то удар, какой-то серьезный для него ощутимый болезненный удар. Прежде всего в отношении близких патриарху людей, которых он почитал, которых любил. Среди них был вот и святитель Иларион Троицкий, и вот Яков Анисимович Полозов уже находился в заключении. потому что власть пыталась создать вокруг патриарха вакуум, чтобы он не мог опираться на близких людей, чтобы был лишен возможности поддержки со стороны верных ему сподвижников, чтобы они все находились в заключении, чтобы они страдали и тем самым доставляли страдания патриарху. Вот это экстренное заседание Синода 5 мая 2021 года, оно, как я уже сказал, закончилось победой сторонников патриарха. Их на этом заседании возглавил митрополит Серафим Чичагов. Ну, помните его как человека, который стоял у стоков канонизации преподобного Серафима. И он тоже священномученик, в 37 году расстрелянный на Бутово, захороненный, возглавляющий наш вот сон святых в Бутово пострадавших. Именно он своими решительными действиями, он старый офицер, полковник, принял постриг уже будучи в таком военном сане, он выступил жестко, твердо против Путята, выступил против поддержавшего этого Путята митрополита Сергия и, в общем-то, вскоре ответивший перед властью за свои позиции, потому что был сослан и уже долго находился в заключении. И вот я уже говорил, что такая тенденция. Сначала власть что-то придумывает очередное, пытается заставить патриарха, в итоге проигрывает, патриарх оказывается победителем и идет месть. В данном случае вот арест Серафима Чичагова и некоторых других людей, которые были близки к патриарху. Летом 21 года святитель Тихон одним из первых обращается с призывом помощи голодающим. Искусственно инспирированный властью голод охватил Поволжье, охватил губернии плодородной России, и в Казани, в Пензе голодали, умирали миллионы людей. Именно святитель Тихон возглавил сбор помощи. Всероссийский комитет помощи голодающим, который возник в Москве по благословению патриарха Тихона, начал свои сборы, начал деятельность и очень активно и очень успешно. Не случайно все члены этого комитета вскоре были арестованы, подвергнуты репрессиям, потому что власть не была заинтересована в том, что церковными руками помощь собиралась. В такой популяризации церкви власть не была заинтересована. Поэтому патриарх как раз обращается к тем зарубежным церквам, с которыми он очень хорошо контактировал, будучи в Америке. А он, будучи американским епископом, много общался с католиками и с церковью англиканской. И именно к главам этих церквей он и обратился в 21 году и к папе римскому, к англиканскому сообществу с призывом епископу Нью-Йоркскому, с призывом дать России хлеб. Патриарх многократно обращался с призывами к своим духовным друзьям в Америке, и одним из ближайших его друзей был епископ Нью-Йорка Мэннинг. Вот такая деятельность широкая, конечно, была власти невыгодна. И уже в сентябре 2021 года начинается новая репрессивная волна. Патриарх обладал удивительным чутьем и чувствовал благоприятный момент, чувствовал моменты, когда нужно действовать активно, потому что он понимал, что вскоре эта деятельность прекратится, вскоре власть заставит его свернуть многие, так скажем, проекты. Особенно активно он совершал хиротонии епископские, момент, когда некое происходило затишье. И вот, например, с периода 10 июля по 8 августа 1921 года он совершил множество архиерейских хиротоний, буквально ежедневно. Для чего он это делал? Он понимал, что идут репрессии, что церковь стоит епископами. И как раз вот хиротонии архиерейские, которые он совершал, они призваны были дать церкви много епископов, для того, чтобы церковь не была не была как бы лишена возможности совершать хиротонии уже священнические, совершать для людей таинства. Нужно сказать, что не всегда выбор архиереев, который он совершал, был, в общем-то, абсолютно точным. Да? То есть патриарх это понимал, что невозможно увидеть человека за одну встречу, и он давал благословение на хироту. Некоторые, хотя и очень немногие епископы, которых он рук положил, стали обновленцами, некоторые тоже немногие совсем изменили патриарху, но большинство из них стали священномучениками, стали настоящими столпами церкви. И вот как раз в этот период, в июль 21 года, ежедневные служения и почти ежедневные хиротонии.